Я так благодарен за Джен, которая, конечно же, живет соответственно тому, что она учит, которая знает, кем она является, и она смело делится этим с другими. Я так благодарен, что мы познакомились 2 года спустя, как я стал членом церкви. Она благословила меня своим примером и продолжает быть такой. Так замечательно размышлять о вас, всех собравшихся по всему миру. И я молюсь, чтобы в духе молитвы, которая прозвучала в начале этого собрания, что если вам необходимо вдохновение, чтобы вы обрели его. Если вам что-то нужно особенное, чтобы оно было явлено вам, потому что в таких собраниях приходит такая особая сила. Если вам нужно исцеление, чтобы вы получили это исцеление. Если вам нужно утешение, чтобы вы получили утешение, исцеление. Если вам необходим мир, чтобы вы обрели этот мир. И, может быть, вам нужна помощь с вашими экзаменами, кто знает, но, возможно, это слишком рано для начала этого семестра. Но я молюсь, чтобы к вам пришли подсказки от Святого Духа и внушение Святого Духа, чтобы вы могли действовать в соответствии с этими внушениями, а не просто плыли по течению, чтобы вы обрели силу и момент измениться, чтобы вы обрели обновленные силы, и ваша вера укрепилась, чтобы вы могли иметь именно этот дар. В возрасте 15 или 16 лет я был сильно погружен в себя, часто ощущая беспокойство, неуверенность и уязвимость, что характерно для подросткового возраста. Что-то из этого позднее еще оставалось, но преимущественно это было присуще мне в юношеские годы. Я чувствовал себя потерянным, застенчивым и неловким. Не помогало и то, что я учился в школе-интернате в отдаленном уголке на побережье Англии. Мои родители жили далеко, в Саудовской Аравии. В этом плане Хогвартс с профессором Снейпом был бы намного более привлекательным. Плохая погода — обычное явление на том побережье. Но однажды зимой над Ирландским морем пронесся сильнейший 12-бальный ураган. Море обрушилось на береговую защиту и в некоторых местах просто пробило ее. В округе затопило около 5000 домов. Люди оказались отрезанными от внешнего мира, без электричества и каких-либо средств для отопления, освещения своих домов. К тому же у них заканчивалось продовольствие. Когда ураган начал стихать, школа направила нас на помощь пострадавшим. Раньше мне никогда не приходилось видеть природную катастрофу подобного масштаба, и я был просто ошеломлен, когда стал ее свидетелем. Вода и грязь были повсюду. Я видел бледные, изможденные лица. Несколько дней люди не могли нормально выспаться. Вместе с другими школьниками я отправился работать, переносить испорченные от воды вещи на верхние этажи, где их можно было высушить и вытаскивать промокшие ковры. Хорошо помню тот мокрый ковер, насколько он был тяжелым, а также запах, стоявший в затопленных домах, просто отвратительным. Но еще что мне хорошо запомнилось, это дух товарищества, который сплотил и нас, оказавших помощь, и тех, кому мы помогали. Это было прекрасное, доброе чувство, объединившее людей, делавших благое дело в трудной ситуации. Размышляя над этим позднее, я заметил, что чувство неуверенности, которое обычно совершенно поглощало меня, ушло, когда я участвовал в этом грандиозном проекте, помогая нашим соседям. К сожалению, сделанный вывод запомнился ненадолго. Осознание того, что, помогая другим, мы сами сможем исцелиться от депрессии и зацикленности на своих проблемах, должно было привести к переменам, но этого не случилось, потому что осознание недостаточно укоренилось во мне, и я в должной мере не размышлял над произошедшим. Понимание пришло позже. Вероятно, вы уже открыли для себя эту истину. для вас может быть полезным подумать над тем, когда и как это произошло с вами. На генеральной конференции я размышлял над этой темой. Мне повезло, что я могу выступать перед вами лишь несколько недель спустя после этой исторической генеральной конференции. Вдохновение, покой и прилив энергии мы ощущаем до сих пор. Главным посланием конференции, в котором упоминалось несколько раз, был призыв к заботливому служению по примеру Спасителя, которым движет любовь и понимание, что мы и все люди вокруг — дети нашего Небесного Отца. Мы служим не потому, что наше служение где-то отмечается и учитывается, но потому, что любим нашего Отца на небесах, и потому, что нас влечет более высокая и достойная цель — помогать нашим друзьям найти путь, ведущий домой к Нему, и оставаться на этом пути. Мы любим наших ближних и служим им подобно Иисусу. Окажись Он вдруг на нашем месте. Мы искренне стремимся улучшить жизнь людей и облегчить их ношу. Помогая и получая помощь, мы сможем обрести счастье и реализовывать себя, если будем делиться своими знаниями и пониманием нашей бесконечной ценности и вечной Божьей любви каждому из нас. Президент Нельсон обобщил это послание следующим образом. «Отличительной особенностью истинной и живой Церкви Господа всегда будет организованная, сплоченная работа по заботливому служению отдельно Божьим детям и их семьям. Поскольку это Его Церковь, мы, будучи Его слугами, будем служить отдельно взятому человеку, как это делал Он. Мы будем служить во имя Его, с Его силой и властью, и Его исполненной любви и добротой». Размышляя над тем, чему нас обучали, я знаю, если мы внемлем этому призыву к заботливому служению, у нас будет возможность стать лучше, возрасти в вере, обрести уверенность в себе и радость, преодолеть эгоцентризм, чувство пустоты и грусти, которые сопутствуют ему. Как бы мне хотелось, чтобы я понял это раньше в своей жизни, но я благодарен, что научился этому постепенно на протяжении многих лет, и что нам постоянно напоминают об этой великой истине. Преимущество подобной помощи, заботливого служения или ученичества состоит в том, что оно не только помогает людям всевозможными способами, но также и преображает нас самих, избавляя от волнений, страхов, тревог и сомнений. Служение сначала просто отвлекает нас от наших проблем, но вскоре перерастает в нечто большее и прекрасное. К нам приходит свет и мир, на первых порах почти незаметные. Мы успокаиваемся, но на душе становится тепло и легко. Мы ощущаем такую радость, которую невозможно получить иначе. Эти благословения наполняют нашу жизнь по мере того, как мы стараемся помогать другим. Президент Спенсер Кимбл отчасти объяснил эту закономерность следующим образом. Изобильная жизнь, описанная в Священных Писаниях, является духовным итогом, к которому мы приходим, когда больше служим другим и посвящаем свои таланты служению Богу и человеку. Служа другим, мы становимся более самостоятельными. Действительно, нам теперь гораздо легче сберечь и найти себя, ибо теперь в нас гораздо больше того, что можно найти. Такая перемена происходит с новыми миссионерами, когда они перестают беспокоиться о самих себе и задаются вопросом, кому я могу помочь и каким образом. Когда это случается, они больше не думают о себе и обращаются к выполнению своей задачи — приводить души к Христу. Пусть к этому пониманию миссионеров зачастую бывает трудным. Они могут быть так поглощены тем, что находятся на новом месте среди незнакомых людей, где есть непривычные традиции, необычная еда, зачастую трудный язык, что им сложно обратить свой взгляд на других и начать служить. Но когда они поступают так, все меняется. По мере того, как они открывают новую сторону своей миссии и жизни, наполненную покоем и осмысленностью, они перестают беспокоиться, приступают к работе и начинают преуспевать в выполнении поставленной перед ними задачи. К сожалению, обратная сторона такого понимания зачастую сказывается на миссионерах, когда они возвращаются домой и начинают заниматься вопросами следующего этапа в жизни – образованием, работой, личными и семейными делами. Они провели от полтора до двух лет, учась тому, что полнота радости приходит, когда мы не сосредоточены на своих проблемах, или, как сформулировал это президент Хинкли, забываем о себе и идем трудиться. Вернувшись с миссии к прежней жизни, они обычно возвращаются ко многим эгоцентричным привычкам, которые прежде были ее частью. Они вновь погружаются в самих себя, свои дела, концентрируясь на своем внешнем виде, манере общения, на том, что думают о них другие. Если мы обращаем наш взор на окружающее, к нам приходит свет, покой и радость. И напротив, если мы фокусируемся на себя, нас преследуют сомнения, тревога и печаль. Пару месяцев назад со мной произошел следующий случай. Несколько часов я пытался заснуть, но у меня не получалось. В конце концов, я встал, немного походил по дому, вернулся в постель и постарался заснуть опять. Сон так и не приходил, но меня вдруг озарило трансформирующая мысль: «Хватит думать о себе». А потом последовал вопрос: «Кому я могу помочь?» Я продолжал лежать и горячо молился: «Кому я могу сейчас помочь? И как именно?» И тогда пришло вдохновение. Это было воодушевить и связаться с моим другом. Это не было чем-то грандиозным, но на следующее утро я поступил именно так. И, надеюсь, мне удалось помочь. Теперь я точно знаю. Помолившись и спросив, кому я могу помочь, я обрел покой, которого мне так не хватало, и, наконец, смог заснуть. Спаситель ходил благотворя, всегда стремясь найти, кому нужна помощь, и исцеляя всех. Он постоянно благословлял, обучал и вдохновлял других людей изменить свое мировоззрение и, соответственно, свою жизнь. Показательно, что когда он призвал Петра, Андрея, Иакова и Иоанна последовать за ним, они мгновенно изменили свои ориентиры и цели. Они тотчас, оставив сети, последовали за ним. После распятия, когда Спасителя забрали у них самым жестоким способом, они снова стали ловить рыбу, делая то, что хорошо знали. Когда они безуспешно пытались поймать рыбу, им явился воскресший Спаситель. Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Таким образом, было показано, что он нисколько не утратил своей власти, а они искали не там и делали не то, что следовало. Когда на берегу они вместе ели рыбу, Спаситель трижды спросил Петра, любит ли он его. Каждый раз, и с нарастающим чувством беспокойства, Петр отвечал, что любит. После каждого ответа Петра Спаситель просил пасти его овец. Почему Спаситель трижды спросил, любит ли его Петр? Раньше Иисус призывал Петра следовать за ним, и тот мгновенно откликнулся, оставив сети. Но когда Иисуса забрали от них, Петр опечалился. Он чувствовал себя потерянным. Он вернулся к единственному делу, которое хорошо знал – к ловле рыбы. Теперь Иисус хотел, чтобы Петр услышал его и на сей раз осознал важность этого призыва. Ему было необходимо, чтобы Петр понимал, что значит быть учеником и последователем воскресшего Христа, когда его уже не будет с ним в физическом теле. Чего же ожидал от Петра Господь? Он хотел, чтобы Петр пас его овец и агнцев. Эта работа требовала действия. Петр откликнулся на мягкий, ясный призыв своего учителя. Старший апостол ответил мужественно и бесстрашно, посвятив всю оставшуюся жизнь служению, на которое был призван. Благодаря восстановлении у нас на земле есть другой старший апостол. Президент Нельсон призывает нас с вами пасти овец Иисуса. На генеральной конференции нам было сказано об этом предельно ясно и с любовью. Нас это тронуло и вдохновило. Но изменились ли мы? Теперь задача состоит в том, чтобы, несмотря на все, что может отвлекать, на всевозможные незначительные вещи, которые могут требовать нашего внимания, следовать этому призыву и действовать, реально что-то совершать, по-настоящему менять ситуацию к лучшему и жить праведнее. У вас может возникнуть вопрос, вызванный призывом к заботливому служению. С чего мне начать? Начните с молитвы. Президент Нельсон призвал нас расширить нашу духовную способность, получать личные откровения, ибо Господь обещал, если спросишь, то будешь получать откровение за откровением, знание за знанием, дабы ты мог познать тайные и мирные дела, то, что приносит радость, то, что дает жизнь вечную. Спросите вашего Небесного Отца, что вы можете сделать прямо сейчас и для кого? Любое небольшое доброе дело, позволяющее обратить свой взгляд на других, принесет благословение. Реагируйте на любое полученное вдохновение, каким бы незначительным оно ни показалось. Следуйте ему. Это может быть исполненное добра текстовое сообщение тому, кто этого не ждет. Возможно, это какое-то другое послание. Может быть, цветок, печенье или теплое слово. Также это может быть чем-то больше, например, уборка сада или двора, помощь со стиркой, для кого это нелегко, может быть, мытье машины, стрижка газона, уборка снега или просто несколько минут, чтобы выслушать друга, который поделился своими проблемами. Как сказала сестра Джин Бингем, цитирую, «Иногда мы думаем, что должны сделать нечто грандиозное и героическое, чтобы это засчиталось нам как служение ближним». Но простые проявления служения могут гораздо сильнее повлиять на других людей, так же, как и на нас самих. Вам может быть нелегко сделать первый шаг. Вы можете полагать, что у вас нет времени, сомневаться, что сможете на что-то повлиять, но вы удивитесь, сколь многого можно достичь с помощью малых дел. Если вы беспокоитесь о друге, который постепенно отходит от церкви, теряет когда-то сильную веру и надежду, пригласите его вместе с вами принять участие в служении или кому-то немного помочь. Нет лучшего способа смягчить сердца по отношению к делам Божьим и вновь открыть их для Его любви в нашей жизни, чем заняться важным служением для того, кто нуждается в помощи. Нам нужно постоянно напоминать себе, почему мы помогаем и оказываем заботливое служение. Мы дети нашего Небесного Отца. Именно здесь, на земле, мы находимся для того, чтобы учиться и развиваться, проходя через бесчисленное множество испытаний, чтобы стать более совершенными, когда вернемся к Нему. Обрати свой взгляд на других, а не на себя, и служить друг другу. Вот одна из наших главных целей здесь. Обратить свой взгляд на других и заботливо служить нуждающимся в помощи – это настоящее чудо, благодаря которому мы мучимся забывать о себе и своих проблемах. Президент Нельсон устанавливает для нас с вами более высокий и святой стандарт служения. Откликаясь на этот призыв, мы обнаружим, как он будет приносить в нашу жизнь удовлетворение, свободу и мир, и как мы сможем помочь изменить жизнь окружающих и сделать ее лучше. Получив храмовое обличение, служив на миссии, есть искушение сказать, «Ну, все, дело сделано. В течение полутора или двух лет я был на служении полного дня, а теперь очередь за другими». Подобное можно сказать и после заключения брака. Мы можем подумать, «Ну, все, дело сделано. А теперь можно передохнуть». Но заботливое служение не прерывается. Это образ жизни. Мы можем делать перерыв при выполнении наших обычных дел. Может быть, брать отпуск, чтобы отдохнуть и восстановить силы, ослабить тетиву, говоря словами Джозефа Смита. Но мы должны всегда смотреть по сторонам и быть готовыми выполнять заботливое служение, помогать и утешать тех, кто в этом нуждается. Забота о пастве не останавливается. В жизни у меня была возможность помогать другим людям, оказывая такое заботливое служение. Я обрел покой и радость, будучи орудием в руках Бога, служа ближним. Джен рассказал о том, как мы боролись за жизнь нашего юного сына. Потеряв его, мы не знали, сможем ли мы это пережить. Именно в этот период мы получили так много любви, доброты и помощи, как от родных, так и друзей, как и людей, которых мы едва знали. Наши дорогие друзья, супружеская пара, постоянно служила нам на протяжении всего этого времени. Они всегда были рядом, молились с нами за нас, давали благословения, приносили еду и утешали словом или просто молча. Каким-то образом они всегда появлялись, как только мы получали важную информацию или когда изнемогали от слабости и горя. На протяжении многих лет они показали, что это их образ жизни. Они постоянно помогают и регулярно выполняют заботливое служение. Последние несколько лет, когда я служил в Европейском регионе церкви и жили в Германии, я становился свидетелем того, как этот принцип реализуется на практике и приносит удивительные результаты. Члены церкви, наши друзья других вероисповеданий, пришли на помощь многим тысячам беженцам, лишившимся всего и спасавшимся от последствий боевых действий и разрушений, причиненных войной, которая до сих пор продолжается на Ближнем Востоке. Они пришли, иногда преодолев пешком тысячи километров, имея лишь самое необходимое, понимая их потребности, видя в них братьев и сестер, его агнцев, наши люди пришли им на помощь, дав необходимую одежду, еду, приют и утешение, потерявшим все беженцам. Делая это, помогавшие изменились сами. Они были благословлены светом, силами и радостью, которые они либо никогда раньше не испытывали, либо которые могли потускнеть, когда они были сосредоточены на самих себя и ежедневной рутине. И наши люди продолжают эти усилия по всему миру. У беженцев есть насущные и очевидные потребности, но вокруг нас много других нуждающихся в помощи, чьи проблемы могут быть не столь очевидны, и мы также должны помочь. Наше заботливое служение и помощь не обязательно должны быть для тех, кто живет в другой части света. По многим причинам лучше, если это делается для тех, кто рядом. Я так горжусь, что принадлежу к церкви, которая притворяет в жизни этот принцип. В прошлом году свыше 7 миллионов добровольцев и волонтеров пожертвовали тем, кто помогали в распространении пищи для бедных и нуждающихся. И в прошлом году церковь обеспечивала чистой водой более 40 стран, у которых были проблемы. Не говоря уже о сотнях других людей, принимавших участие в программе «Руки помощи», чтобы помочь тем, кто пострадал от всевозможных стихийных бедствий, а также чтобы благоустроить и сделать лучше то место, где они живут, а также улучшать их сообщества. Церковь разработала программы такой помощи. Это церковь действия. Вот чем мы занимаемся. Вот чем вы занимаетесь. Пусть это будет вашей отличительной чертой. Поступая так, мы обретаем радость и покой, потому что это один из самых благородных, наилучших и эффективных способов следовать примеру Спасителя. Президент Рассел Баррет сказал: «Великие дела происходят благодаря малым и простым средствам. Подобно маленьким крупицам золота, которые со временем накапливаются, вырастая в значительные сокровища, наши малые и простые проявления доброты и служения станут накапливаться, наполняя нашу жизнь любовью к Небесному Отцу, верностью работе Господа Иисуса Христа и ощущением покоя и радости каждый раз, когда мы протягиваем друг другу руку. Я хотел бы выделить три вида служения, доступных каждому из нас. Первый вид — это служение, которое нам поручают и предлагают церкви. Об этом прекрасно и вдохновенно говорилось на Генеральной конференции. Мы будем стремиться выполнять заботливое служение, которое ценят, а не оценивают, размышляя, молясь и помогая тем, за кого вы в ответе. Второй вид — это служение, которое мы сами выбираем и выполняем. Оно дополняет первый и вливается в наши повседневные дела и общение по мере того, как мы целенаправленно стремимся забывать о себе и обращать наш взор на других. Тут нет формального поручения. Нами движет пример Христа. Мы начинаем становиться добрее и внимательнее к ближним. Небольшие добрые поступки, непоказная щедрость ведут к установлению более теплых и глубоких взаимоотношений. И третий вид служения — это служение на благо общества. Даже в вашем возрасте вы можете служить в школьных советах, благотворительных, местных, региональных и государственных учреждениях. Я призываю мужчин, а также женщин, последовать этим путем. Где это уместно, примите участие в политической деятельности, руководствуясь желанием служить и помогать конкретным людям и обществу в целом. Избегайте фанатичной приверженности по политическому признаку. Она приносит разобщенность, конфликты и оказывает губительное воздействие на общество, страны и континенты. Объединяйтесь с политическими деятелями, которые трудятся на общее благо и помогают тем, кому трудно, неважно, входит это в их обязанности или нет. Вы можете стать голосом, приносящим гармонию и здравый смысл, выступая за справедливость во всех сферах жизни общества. В настоящее время растет потребность в вашем участии в этой благородной общественной деятельности. Когда мы читаем новости, нам может показаться, что мир движется не в том направлении. Если ежедневно каждый из нас будет делать немного или чуть больше, мы сможем изменить наш мир, а также мир тех, кто нас окружает. По мере того, как вы служите другим и служите вместе с ними, обществу, вы обретаете друзей, которые разделяют ваше стремление помогать. Это будет настоящая дружба, которая наведет мосты между культурами и вероисповеданиями. Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Жизнь научила нас, что любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи — лишь те, кого связывает единая высокая цель». А иначе в наш век, век комфорта, почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Если каждый из вас откликнется на призыв оказывать заботливое служение, как это делал Иисус, вы изменитесь, станете более самоотверженными и менее эгоистичными. Вы познаете радость, которая приходит благодаря заботливому служению по примеру Спасителя. Избавитесь от чувства тревоги и неопределенности. Освободитесь от ныния, которое приходит от недовольства собой. Возможно, во время выступления вы вспомнили о ком-то. Скорее всего, это побуждение от Духа, которое вы могли получать и раньше, оказать помощь, обратить свой взгляд на других и ободрить их. Помолитесь, пожалуйста, сегодня, чтобы узнать, что можете сделать уже сейчас, и потом продолжать делать это каждый день. Когда вы увидите и чувствуете благословение, приходящее к вам и к тем, кому вы оказываете заботливое служение, вам захочется сделать это частью вашей повседневной жизни. Наше величайшее и лучшее стремление — делиться светом, надеждой, радостью и посланием Евангелия Иисуса Христа со всеми Божьими детьми. наш труд — помочь им найти путь домой. Поддержка, помощь и заботливое служение — это Евангелие в действии. Сделав это образом нашей жизни, мы узнаем, какое удовлетворение оно приносит. Так мы сможем обрести покой и радость, которой нам могло не хватать. Позвольте мне повторить призыв президента Нельсона, обращенный каждому из нас. Отличительной особенностью истинной и живой церкви Господа всегда будет организованная, сплоченная работа по заботливому служению отдельным Божьим детям и их семьям. Поскольку это Его церковь, мы, будучи Его слугами, будем служить отдельно взятому человеку, как это делал Он. Мы будем служить во имя Его, с Его силой и властью, и Его исполненной любви и добротой. Именно так жил Спаситель, и это было целью Его жизни — дать утешение и полное исцеление через Свой великий, бесконечный, искупительный дар для вас и для меня. Давайте следовать живому Христу с еще большей устремленностью и последовательностью, стараясь стать Его истинными учениками, оказывая заботливое служение, как сделал бы это Он Сам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.